Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
год. Второй съезд российской социал-демократии. Важнейшая веха в судьбах социал-демократов и большевиков. Углубляя раскол на съезде, Ленин добился образования двух фракций – демократического социализма меньшевиков и революционного диктаторского социализма под нераздельным диктатом самого Ленина. Смысл этого раскола и его последствия обсудит сейчас историк Абдурахманов Тарханов. У микрофона профессор Тарханов.
Как отмечалось в предыдущей передаче, уважаемые слушатели, раскол РСДРП на фракции большевиков и на фракции меньшевиков произошел по вопросу о выборах центрального органа и Центрального комитета партии. Мартов предложил съезду переизбрать весь состав старой редакции. Плеханов, Ленин, Мартов, Аксельрод, Засулич, Потресов. Ленин предложил избрать лишь первую тройку, а именно Плеханов, Ленин, Мартов. Мотив Мартова старая шестерка вполне себе оправдала. Она подготовила созыв данного съезда, заслужила доверие партии, и что дискриминации кого-либо из этой шестерки для него лично неприемлемо. С Лениным шел до конца съезда только один Плеханов. Если избрать тройку, соотношение сил будет 2-1 в пользу Ленина. Чтобы дать делегатам съезда полную свободу дискуссии, всей шестерке было предложено удалиться с заседания. Вот тогда впервые сказались плоды работы Ленина по созданию организации профессиональных революционеров. Сторонники Ленина компактным и дисциплинированным большинством поддержали предложение Ленина. Шестерка вернулась на голосование. Мартов еще раз предупредил съезд, что если будет избрана тройка, то он откажется войти туда. Однако съезд большинством голосов принял предложение Ленина о редакционной тройке. Между прочим, сам Ленин получил наименьшее число голосов. Плеханов получил 23 голоса, Мартов 22, Ленин 20. Тогда Мартов выступил с заявлением, которое оказалось историческим.
Так как, несмотря на мое заявление, что я отказываюсь от кандидатуры, меня все же выбрали, то я должен заявить, что я отказываюсь от чести мне предложенной. Я не могу взять на себя ответственность за политику группы из трех лиц, которая, согласно принятому уставу, должна оказывать решающее влияние на ход дела в России. Я не хочу быть третьим в учреждении, которого простым придатком будет ЦК. Фактически вся партийная власть передается в руки двух лиц, и я слишком мало дорожу званием редактора, чтобы согласиться состоять при них в качестве третьего.
Это заявление Мартова ознаменовало наступление новой эпохи в истории русского социализма, да и в истории самой России. РСДРП окончательно раскололась на съезде на две фракции. На фракции демократического социализма во главе с Мартовым и на фракции революционного диктаторского социализма во главе с Лениным. Первую фракцию стали называть фракцией меньшевиков, вторую фракцию – фракцией большевиков. В Центральный комитет вошли только одни сторонники Ленина. Причем по уставу Центральному комитету предоставлялось право кооптации. Триумф Ленина был полный. Однако скоро, после съезда, Плеханова стала невмоготу с Лениным. Он, вероятно, только теперь начал подумывать над тем, куда его завела его собственная незадачливость. Выдающийся теоретик и блестящий полемист Плеханов питал какое-то органическое отвращение к черной плебейской работе в партии. Для этого он был все еще слишком аристократом духа. Ленин, наоборот, питал столь же глубокое презрение к абстрактному теоретизированию, к блеску слова, шуму фразы, будучи одновременно и рабочей лошадью, и беспокойным седоком серой повседневной работы по организации партии. Плеханов – теоретик, Ленин – практик, и в этом отношении они блестяще дополняли друг друга. Союз Плеханова с Лениным сначала именно и выглядел как брак по расчету. Когда глава экономистов Акимов напомнил на втором съезде Плеханову на всю опасность его политического брака с Лениным, Плеханов отделывался историческими анекдотами.
У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Товарищ Акимов в этом отношении похож на Наполеона. Он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы. Я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной.
В этом месте протокольная запись отмечает: товарищ Ленин, смеясь, качает отрицательно головой. Однако разводиться так-таки пришлось. Под давлением рядовой членской массы партии и желая предупредить окончательный раскол, Плеханов предложил Ленину возвращение обратно в редакции старых членов редакционной шестерки. Ленин в знак протеста вышел из редакции. Плеханову теперь ничего не оставалось, как пригласить кооптировать обратно в редакции Мартова и остальных трех редакторов. Те приняли приглашение. Так возникла новая искра, названная большевиками меньшевистской искрой, хотя ее возглавлял большевик и председатель Совета партии сам Плеханов. С этих пор РСДРП фактически распала на две партии. С этих пор и организационные разногласия между этими двумя партиями постепенно перерастают. Сначала тактические, а потом и идейные разногласия. После съезда и после того, как меньшевики вновь овладели руководящим органом партии, центральным органом, советом партии, но в ЦК еще находилось в руках большевиков, куда Ленин скоро предложил кооптировать и самого себя, Ленин выступил с новой работой «Шаг вперед, два шага назад» в 1904 году, в которой защищал свой организационный план. Доказывал, что создание единой партии является шагом вперед, а приход меньшевиков ко власти в партии двумя шагами назад. Ленин писал:
«Шаг вперед, два шага назад. Это бывает и в жизни индивидуумов, и в истории наций, и в развитии партии. Было бы преступным малодушием хоть на минуту сомневаться в неизбежном, полном торжестве принципов революционной социал-демократии, пролетарской организации и партийной дисциплины».
Однако Ленин говорит, что на втором съезде и сейчас же после него разногласия между двумя фракциями носили не программный и даже не тактический характер, а организационный. Он писал, что разногласия сводятся не к программным и не к тактическим, а лишь организационным вопросам. Он призывал своих сторонников к суровой борьбе с оппортунистами организационного вопроса, внушая им чувство беспощадности и жестокости по отношению к противнику. Ленин говорил: «В политике жертвы не даются даром, а берутся с боя». Ленин говорит и о родстве меньшевистского оппортунизма организационном вопросе с оппортунизмом международной социал-демократии. Ленин пишет:
«Указанные мною принципиальные черты оппортунизма, автономизм, барский или интеллигентский анархизм, хвостизм и жирондизм наблюдаются соответственным изменением во всех социал-демократических партиях всего мира.
Лейтмотив ленинского плана был разгадан в словах человека, который до съезда считался дубинкой Ленина, а на съезде отошел от него, в словах Льва Троцкого. Ленин пишет, что Троцкий правильно охарактеризовал устав нашей партии, когда он заявил:
«Наш устав представляет организованное недоверие со стороны партии ко всем ее частям, то есть контроль над всеми местными, районными и национальными организациями».
Подводя общие итоги, спросим себя, что же тогда представляет из себя партия по Ленину? На этот вопрос старая русская революционерка, член группы освобождения труда, Вера Засулич ответила так.
«Партия для Ленина – это его план, его воля, руководящая осуществлением плана. Это идея Людовика XIV – государство – это я. Партия – это я, Ленин».
Мартов писал о гипертрофии централизма ленинского плана, а Аксельрод прямо охарактеризовал его как систему самодержавного бюрократического управления партией. Ленин на все это обвинение отвечал невозмутимо и по-своему последовательно. «Да, — говорил он, — наша партия должна быть иерархией не только организаций революционеров, но и массы рабочих организаций. Даже больше. Ленин чувствовал себя полшенным, когда Мартов призвал партии поднять восстание против ленинизма. Эти слова Мартова Ленин берет кавычки и добавляет: «Не искусно полемизирует товарищ Мартов. Он хочет уничтожить своего противника тем, что говорит ему величайшие комплименты». Сам Ленин по адресу своих противников знал лишь один комплимент – смачную ругань.
Вы слушали беседу известного историка профессора Абдурахмана Автарханова «История партии, какой она была».